Глава 20. Друг орков. Принц, чтобы не встревожить часовых, летал под самым сводом за нашей спиной, обеспечивая защиту нашего тыла. Так что, что именно происходит около клеток с заключенными, я не видел. Начал даже тревожиться, что так долго ничего не происходит. Но, наконец, услышал негромкий свист. Сигнал от ассасинов, что они сделали свое дело, был получен. Как было уговорено, побежал к левой паре часовых кастовать липучесть на сети, от них уже к другим часовым. Все было в порядке. Часовые были обезврежены, в намордниках, валялись под ногами ассасинов, еле слышно мыча, яростно выгибаясь. Закончил пробежку. Все 8 часовых оказались в липких сетях, что означало, что пока что мы можем о них забыть. Поэтому теперь все, за исключением 2 ассасинов, направившихся в патруль, рванули к клеткам с пленниками. Клетки у кровавых колдунов были сделаны на совесть из толстых стальных прутьев. И замки тоже выглядели солидно, что тут же подтвердили и ассасины. Взломаем, но на каждый понадобится минуты по 2-3. В принципе, одно было связано с другим. Не будь клетки и замки такими солидными, охрана не была бы такой малочисленной. Поэтому за простоту первого этапа освобождения пленников приходилось платить проблемами на втором этапе. «Приступайте», — распорядился я. Пока мы с ассасинами совещались, Галатиан и Фандор уже шепотом велели пленникам молчать и ждать освобождения. Несмотря на это, несколько ликующих воплей все же из клеток прозвучали. Я неодобрительно покачал головой, но такого рода эксцессы были неизбежны. Оставалось надеяться, что никто их не услышал. Надежды не оправдались. Через 20 секунд принц доложил.
«Большой отряд приближается. 500 воинов. Двигаются по прямой от входа в грот. Возможно, идут на шум. Так клеток 200 метров».
Был шанс, что это просто случайность. Не бегут же, а идут. Можно было надеяться, что нам повезет, и отряд отвернет в сторону, но риск был слишком велик. И никаких 2-3 минут на взлом замков у нас больше не было. Пришло время играть по-крупному. Скастовал 3-тонный камень в виде прямоугольника на крышу ближайшей клетки. Прутья клетки жалобно застонали, но выдержали. Сам факт появления камня меня порадовал. Он недвусмысленно свидетельствовал, что прямо сейчас никого из жрецов врага поблизости нет. А то вместо камня получилось бы что-то другое, к примеру, морковка в килограмм весом. Или еще что-то, на что бы хватило фантазии жрецу. Накинул сверху еще один камень в 2 тонны весом, и этого клетка уже не выдержала. Прутья застонали и поползли в стороны, открывая узникам путь на свободу. Отлично. 5 тонн достаточно, чтобы нарушить структуру клетки без того, чтобы сплющить узников в ней. Помчался вдоль клеток, кастуя по 2 таких же камня на каждой, в том же месте, как это сделал на первой. Скрип металла стал пронзительным. Нашумел я знатно. Враги вокруг еще понятия не имели, что в гроте враги. Но точно должны были знать, что что-то необычное тут явно происходит. Закончив с последней клеткой, тут же крикнул в полголоса. «Порталы!» По согласованной заранее договоренности, теперь каждый из членов команды должен был, досчитав до 3, открыть портал в заранее согласованное место. Договорено это было на случай, если какой-нибудь жрец все же окажется рядом. Дорого, конечно, очень, но в интересах безопасности я был готов потратиться. Один портал, оказавшийся рядом с жрец кровавых колдунов, заблокирует или перенаправит запросто. А вот что по поводу одновременно открытых 11. Конечно, открытые порталы своим светом демаскировали нашу операцию полностью. Один портал по яркости равен 5-6 зажженным факелам, так что в этой части пещеры стало ярко, как никогда. Но узники уже протискивались среди поплывших в стороны прутьев, а мы направляли их в порталы. Я лично проследил за тем, чтобы все узники из ближайшей клетки запрыгнули в портал, а затем сам прыгнул за ними вместе с ассасином, помогавшим мне на этом участке. Уже в прыжке услышал прокатившийся по пещере рев «Перчатки!». но осмыслить его значение не успел. Стало не до этого. Вместо запланированного нами места высадки в глухом лесу мы снова оказались в темной пещере. Поскольку узники не знали о том, куда нас должен привести портал, они уже начали радостно обниматься прямо возле портала, считая себя спасенными. Но мы с ассасином точно знали, что что-то пошло не так. Ни секунды не задерживаясь, я тут же открыл новый портал и скомандовал: «Прыгаем! Прыгаем живо!» Снова шагнули с ассасином сразу за узниками. С каким же облегчением в этот раз мы оказались среди своих, на заранее намеченной поляне. Стемнеть еще не успело, и я увидел и несколько десятков узников в оборванной одежде, и наших ассасинов в полном составе, и Галатиана. Узники чуть ли не прыгали от счастья, вся наша команда занималась тем, что было заранее согласовано, развешивала сети из паутины на кустах перед открытыми порталами. Тут же включился в работу, начав кастовать липучесть на уже развешанные сети. Портал все же работает целую минуту, а мы их открыли столько, что их можно было увидеть со всей территории грота. Кто-то из врагов имел шансы добежать до портала в погоне за нами.
«А что это вы выскочили из еще одного портала?»
— озадаченно спросил меня Галатиан, не прекращая, впрочем, работу с сетями. «Сейчас разберемся с сетями, тогда и покумекаем», — ответил я. Увидев, что не успеваем обезопасить все сетями, скостовал перед тремя выходами из порталов вплотную по огромному 4-тонному камню, затем стал помогать снова с сетями у других порталов. Враги полезли из порталов, когда им осталось функционировать секунд 10, и очень даже энергично. Кусты затрещали, когда в развешанные на них сети посыпались тела врагов. Решив, что столько противников для нас многовато, стал обрушивать огромные визуализированные камни прямо на врагов и сети, блокируя выходы и из других порталов. Наконец, порталы, за исключением того, что я открыл, оказавшись почему-то в пещере, погасли. Через несколько секунд исчез и он. Подвели итоги. На поляне валялось почти сотня расплющенных моими камнями врагов. Получалось, что вовремя я начал их визуализировать, продолжу враги пребывать дальше. На всех просто места бы в сетях не хватило. И они могли бы напасть на нас, причем оказавшись в большинстве. Я вызвал из инвентаря принца и террора, попросил их облететь местность и убедиться, что никакие солдаты кровавых колдунов через порталы незаметно для нас не прорвались. И поприсутствовать в небе, после этого следя, не откроются ли какие-то порталы поблизости. Сразу появился и фронт работ. Камни врагов плющили, но не убивали. Когда они развизуализируются, солдаты армии кровавых колдунов восстановятся за пару минут. Поэтому мы принялись активно поливать их захваченным с собой спиртом и закидывать сухим валежником, к сбору которого подключили и освобожденных узников. Конечно, их в плену не докармливали, и выглядели они изможденными, но надо было видеть, с каким удовольствием они собирали валежник, когда мы озвучили, для чего он нужен. Месть — дело вдохновляющее. Зажигать огонь до того, как камни развоплотились, не стали. В этом случае он не затронул бы солдат кровавых колдунов, которые оказались под камнями далеко от края. Но время ожидания я провел плодотворно, быстро переговорив с освобожденными узниками. Конечно же, среди них был нужный нам Эрготон. За его эвакуацией персонально следил Фандор. Как выяснилось, остальные узники тоже были все до одного из армии двух королей, что было откровенно жаль. Я надеялся, что часть из них будет из местных, и мне удастся обзавестись новыми талантами в моей личной армии. Ну что же, будет просто больше друзей в армии орков и гномов. Кстати, такого расклада и следовало ожидать, если бы я подумал над этим раньше побольше. Кровавые колдуны появились на стене параллельного мира, когда подавляющее число местных жителей уже было либо уничтожено, либо захвачено в плен армией ада, так что разжиться пленниками из числа местных им было бы очень затруднительно. Камни развоплотились, и мы тут же принялись за дело. Облить спиртом разможженные тела, что раньше скрывались под камнями, накидать валежника и туда, а потом отступить всем подальше, начать кидать зажженные факелы. полыхнуло знатно. Солдаты кровавых колдунов корчились в пламени, пытаясь восстановиться, но шансов у них не было. Выждали 10 минут, чтобы уж наверняка огонь сделал свое дело. Пламя горело бы охотно и дальше, уж очень мы расстарались с топливом, но столько лишнего времени у нас не было, поэтому я принялся кастовать над кострами тонкие пласты льда 5 сантиметров толщиной. Лед начал с шипением таять, заливая водой огонь. Через пару минут уже можно было собирать трофеи, ломая изрядно подтаявшие пласты льда. Ассасины занялись этим, а я присел обсудить наш опыт с попаданием первым порталом в какую-то пещеру с Галатианом.
«Значит, у тебя и всех остальных порталы открылись сразу сюда, верно?» — решил уточнить у него.
«Да, все, кроме вас двоих и вашей партии узников, оказались сразу здесь».
«Так», — начал рассуждать я вслух, — «значит, только у нас был этот сбой». При этом я услышал еще какой-то крик сразу перед тем, как шагнуть в портал. Что-то там про перчатки. Нет, вообще просто перчатки. Неужто кто-то из высших жрецов почуял мои проклятые перчатки и, как-то используя их принадлежность к культу кровавых колдунов, повлиял на мой портал?
«Ну, в принципе, логично все звучит»,
— согласился со мной Галатиан. «Тогда у меня вопрос. Почему он перенаправил наш портал в какую-то занюханную пещеру? Мог ведь и в жерло действующего вулкана его открыть?» — задумчиво спросил я.
«А где на карте эта пещера? Смотрел уже?»
— наклонил голову на бок Галатиан.
«Верно, правильный момент ты поднял», — согласился я и полез в интерфейс. «Так, какой-то горный массив, вернее его край. Никогда я там не был. Ага. И что получается? По расположению похоже на базу кровавых колдунов, только нам неизвестную».
«Может быть, там действительно база кровавых колдунов?» — предположил Галатиан. «И твой портал на нее перенаправили в надежде, что там местные кровавые колдуны возьмут тебя в оборот».
«Если так, то нам просто повезло, что поблизости не оказалось ни одного жреца, чтобы блокировать открытие портала», — сказал задумчиво я. «Мы же и на той базе видели, что они бродят там группами совершенно произвольно. Ну и, кроме везения, я еще и очень быстро среагировал, открыв тут же новый портал».
«Везение всегда важно, как и быстрая реакция», — согласился Галатиан. «Наверное, стоит послать туда принца, может быть, там действительно база. И эту информацию можно будет продать, хотя бы и тому же китайцу».
«Так это мы, конечно, сделаем», — пробормотал я, — «но сейчас ты меня навел своими словами на другую идею, не менее важную. Спасибо».
«О чем ты?»
— удивился Галатиан. «Да я что-то затормозил», — признался я. «Я же информацию о той базе, на которой мы только что освободили узников, не хотел продавать Хансину, чтобы мы сами максимально аккуратно действуя освободили узников. Верно?»
«Верно»,
— подтвердил Галатиан. «А сейчас чего я туплю?» — задал я риторический вопрос. «Узники освобождены, и деньги на операцию потрачены немалые. Так что нужно немедленно продать инфу о базе Хансину, чтобы окупить расходы и немножко еще и подзаработать. Промедлим, кровавые колдуны покинут базу, раз уж они теперь известны их врагам, и полученные деньги придется вернуть». И тут же сел писать Хансину письмо с соответствующим предложением. Чтобы не обижать его тем фактом, что мы сразу к нему не обратились, придумал историю, что мы только что случайно попали на базу во время проведения разведки. Не мог же я не сообщить китайцу, что враги теперь явно будут на стороже. Это было бы нечестно. В связи с этим и сумму запросил поменьше на 5000 стандартной цены. Тем временем трофеи были собраны, начало темнеть, и я выступил с короткой речью перед освобожденными узниками. «Братья! Я барон Трой, рыцарь последнего оплота короля Перфундара, рад объявить, что тяжелые дни плена для вас окончены. Сейчас мы откроем портал, которым доставим вас на базу армии двух королей». Узники откликнулись нестроенным, но очень эмоциональным ревом, и я дал сигнал открывать портал. Снова, конечно, пришлось сделать это на серьезной дистанции от входа, чтобы ее не демаскировать.
Как и ожидалось, телепортами большинство бывших узников не владело, поэтому дорога на базу затянулась. В обычной ситуации, заявившись на чужую базу, когда стемнело, мы с Галатианом не могли бы рассчитывать на добрые отношения, особенно потребовав при этом аудиенции у королей в неурочное время. Но ситуация была необычной. Первичная настороженность патруля на входе тут же сменилась восторгом, когда патрульные узнали некоторых из узников, давно всеми зачисленных в число погибших. Замелькали уведомления о росте моего рейтинга с членами дозора. Отсыпали щедро по 10-12 единиц. Нарушив все возможные регламенты несения патрульной службы, двое патрульных оставили свой пост и рванули впереди нас с новостью. Через полминуты впереди заскрежетали открываемые двери, а еще через пару минут нас начал встречать все нарастающий поток друзей и родственников спасенных. Что такое армия из нескольких десятков тысяч солдат и офицеров? Это ситуация, в которой почти все друг с другом знакомы. Поэтому я лично порадовался, что мы успели войти внутрь базы и коридоры расширились. Иначе встречный поток мог бы вообще заблокировать наше продвижение внутрь. Несмотря на то, что короля в этот раз с нами не было, Глендаин и Вахтиган снова вышли навстречу. И оба тут же плюсанули мне по 15 баллов к репутации. Глендаин, понятно, так я вернул ему личного картографа, очень полезного для него чиновника. Орки, которых среди узников было больше половины, явно были по их виду из простых солдат, не избалованных высокими постами, так что Вахтиган, видимо, просто искренне порадовался их возвращению в строй. Никакого квеста у меня на возвращение узников не было, но по лицам королей я видел, что что-то да будет для меня хорошее, помимо щедро отсыпанной репы. Собственно, мои заслуги были очевидны. Возвращение обычно живыми 60 солдат и офицеров, которых все давно считали погибшими, оказало потрясающе вдохновляющий эффект на армию, и она явно нуждалась в таком позитиве, учитывая, что последняя битва была вчистую проиграна. Да и в целом ситуация для орков и гномов в параллельном мире стала предельно сложной. Поэтому я сильно не удивился, когда едва мы вошли в тронный зал и короли расселись по тронам, они тут же потребовали тишины. Первым выступил Глендаин III, встав с трона, что само по себе было особым знаком расположения монарха.
«Барон Трой! За спасение жизней моих подданных жалую тебе графское звание и земли к востоку от реки Элра до отрогов горы Рандал в основном мире. А если ты пожелаешь поступить ко мне на службу, то место в моей свите для тебя всегда найдется».
«Ха, вот я и стал графом, и даже земелькой разжился в основном мире». Тут же с трона поднялся и Вахтиган.
«Граф Трой, за спасение моих подданных жалую тебе звание друга орков. Ты, кстати, будешь вторым гномом в истории нашего народа, который удостоен такой чести. Также мой казначей выдаст тебе после приема бочонок с золотом».
Очень разумные награды от Вахтигана, с моей точки зрения. Ясно, что приглашать меня в придворные ему было не с руки. Каким бы другом орков я не был провозглашен, а среди орков я смотрелся бы чужеродно. Не имело особого смысла и наделять гнома землей в орочьих землях, вызвав тем самым возмущение местных феодалов-орков, далеко не все из которых были сейчас в армии, чтобы со мной прокачать репутацию. После выдачи наград от меня ждали ответных речей благодарности, и я не подкачал. Растекся заверениями в вечной дружбе, пообещал беспощадно расправляться с врагами Глендаина III и Вахтигана, предрек нашу общую победу над всеми врагами и освобождение земель основного мира от армии нечисти. После этого инициативу снова перехватили короли, начались тосты за чудесное спасение солдат и офицеров и всех, кто ему поспособствовал. Примерно после пятого тоста звякнуло уведомление о входящем письме. Хансин согласился купить информацию о местонахождении базы и спрашивал заодно, буду ли я участвовать в завтрашнем набеге на нее. который китайцы запланировали прямо с утра. Сделку тут же заключил, передав необходимые координаты, но идти в набег на базу отказался. Слишком я засветился там со своими проклятыми перчатками. Как бы мое присутствие не подвело китайцев под монастырь. Напомнил также в письме, что там очень крупный храм и 3 высших жреца, так что нужно быть предельно осторожными. После 10-го тоста праздник завершился в тронном зале, но не на базе. Короли пошли брататься в народ, и наше участие в продолжении банкета подразумевалось автоматически. Кружки с гномьим и орочим самогоном подымали прямо в коридорах, гуляли все без исключения. Еще через час я остатками сознания понял, что по-любому правильно отказался идти завтра в набег с китайцами. С похмелья, которое обещало быть грандиозным, мне явно будет не до военных действий. Если к обеду оклемаюсь, уже будет хорошо. Это Галатиан устроился неплохо. Выйдет через часик на игры, тут же протрезвеет и вернется в нее, когда похмелье будет позади. А мне такие варианты не светят. Правда, когда я попытался размышлять над этой мыслью дальше, я забыл, в чем причина такой несправедливости.